Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Россия присоединилась к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением табака. На Ставропольском крае депутаты сменили спикера, арестованного по подозрению в должностных преступлениях. Мосгорсуд передал дело о закрытии сайта Ингушетия.ру в районный суд. Госдума приняла закон о присоединении России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Конвенция была принята в мае 2003 года. Она определяет стратегию государственного регулирования табачной отрасли. Глава Думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова сообщила журналистам.
В течение этих 5 лет пошагово, поэтапно должна быть полностью запрещена реклама табака. Должны быть значительно сокращены отведенные места для курения. Должна быть действительно изменена маркировка на пачках сигарет. Мы должны будем прибегнуть к целой системе информационных мер. На что они должны быть направлены? Прежде всего на то, чтобы сократить распространенность табака. И особенно, чтобы не вовлекалась молодежь.
Сказала Ольга Борзова. Новым председателем Думы Ставропольского края избран представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Еделев. Сегодня депутаты регионального парламента приняли отставку прежнего спикера Андрея Уткина, арестованного по подозрению в совершении должностных преступлений. Во время выборов в Думу Ставрополя в марте 2007 года Уткин был одним из лидеров краевого списка партии «Справедливая Россия», победившей тогда с большим перевесом. Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта Ингушетия.ру на рассмотрение Кунцевского районного суда. Решение принято с учетом адреса проживания в Москве основателя сайта Магомеда Евлоева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Когда пройдут слушания в Кунцевском суде, пока неизвестно. Прокурор Ингушетии утверждает, что на сайте публикуются материалы экстремистского характера. Адвокаты заявляют, что ликвидировать сайт невозможно, поскольку он зарегистрирован в США. Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор по делу об убийстве армянского юноша 19-летнего Артура Сардаряна. Он был убит в подмосковной электричке в мае 2006 года. В убийстве обвинялся 17-летний москвич, который, однако, был повторно оправдан Московским областным судом. На пересмотре приговора настаивали прокурор и защита семьи погибшего. Адвокат Семен Сатурян намерен обжаловать сегодняшнее решение суда, сообщает Интерфакс.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 боевика Хамаса. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт накануне предупредил, что Израиль предпримет против Хамаса, находящегося у власти в Газе, действия в ответ на гибель 2 израильтян в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт и склад с горючим. Израиль также приостановил поставки топлива в сектор Газа. МИД Китая заявил, что чрезвычайно возмущен резолюцией Палаты представителей Конгресса США о положении в Тибете. Пекин считает документ антикитайским. Резолюция Палаты представителей осуждает Китай за непропорциональное применение силы при недавнем подавлении массовых протестов в Тибете и призывает власти Китая к переговорам с тибетским духовным лидером Далай-ламой. В Латвии завершился сбор подписей за внесение в Конституцию изменений, которые бы позволили гражданам страны распускать парламент путем всенародного голосования. Если депутаты Сейма откажутся одобрить поправки, они будут вынесены на референдум, рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Бомбин.
Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Циндерс, необходимое количество голосов собрано, и теперь, если Сейм отклонит предложенные профсоюзами поправки Конституции, а большинство депутатов против, государству придется обеспечить проведение референдума, что обойдется примерно в 5 миллионов долларов.
Чтобы дать право народу, если это необходимо, отозвать депутатов Сейма или прекратить деятельность Сейма путем референдума. Народ имеет право также решать судьбу парламента, если это необходимо.
Сообщил лидер Союза свободных профсоюзов Петерис Кригерис. Напомню, что в настоящий момент распуск Сейма может инициировать лишь президент. Конституция от 22 года, а потому новые поправки к ней в здешней прессе называют революционными. Дата проведения референдума пока не определена, а для реализации поправок необходимо собрать более 750 тысяч подписей. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Приморском крае в селе Воздвиженка введен карантин из-за подозрения на птичий грипп. Как сообщили в пятницу в МЧС, запрещены въезд и выезд из села. По словам представителя Краевого управления Россельхознадзора, в селе на частных подворьях содержится около 5000 домашних птиц. В одном из хозяйств накануне произошел падеж 40 кур. В Петербурге открылась речная навигация. Комитет по транспортно-транзитной политике объявил конкурс на разработку проекта развития речного транспорта, рассказывает корреспондент Радио Свободы из Петербурга Татьяна Вольская.
В прошлом году в Петербурге работали 75 судоходных компаний, которые за сезон обслужили 2 миллиона 300 тысяч человек. В период навигации ежедневно каждые 30 минут от Петропавловской крепости, станции метро Невский проспект, Строгановского дворца и Адмиралтейства отходят пароходики след по трем экскурсионным маршрутам. Но, во-первых, к транспортным перевозкам все это не имеет никакого отношения. А во-вторых, даже в сегодняшнем развлекательном формате качество этих услуг оставляет желать лучшего, говорит руководитель пресс-службы городского комитета по транспортно-транзитной политике Надежда Малышева.
Действительно, мы хотим, чтобы это стало лучше. Чтобы разобраться, как это здесь повторяется, мы ввели конкурс на компанию, которая нам сможет сделать проект, как это делать, чтобы было удобно и комфортно жителям города и гостям.
Конечно, пока рано говорить о том, чтобы он хоть в какой-то мере стал альтернативой наземному транспорту. Пробные пассажирские перевозки по воде начнутся в Петербурге нынешним летом. Регулярные не раньше 2009 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет эстафета. Ожидается, что первым факел понесет легендарный футболист Диего Марадона. Безопасность столицы Аргентины будут обеспечивать тысячи полицейских. Такие меры предприняты после массовых протестов против политики Китая в Тибете, прошедших во время этапов эстафеты в Лондоне, Париже и Сан-Франциско. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Восьмого апреля в петербургской газете «Невское время», входящей в медиахолдинг большого друга Владимира Путина Олега Руднова, была опубликована статья Якова Евглевского, псевдоним Василий Ленский, под заголовком «Голландский сыр бывает только в мышеловке». В этой статье, выдержанной в духе 1937 года, петербургские некоммерческие организации, такие как «Гражданский контроль», «Европейский университет», закрытый сейчас Центр просветительских и исследовательских программ, а также многие другие, которые в рамках программы «Матра» получают из Голландии гранты, обвиняются во вмешательстве во внутренние дела России, чуть ли не в шпионаже в пользу Голландии, в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Петербургские правозащитники расценили эту статью не только как клеветническую, но и как первый информационный удар накануне ожидаемой летней волны по закрытию и приостановке деятельности некоммерческих организаций в России. Об этом событии, которое уже получило новое продолжение, о том, какое будущее ожидает некоммерческие организации в России, каким последствиям может привести их массовые закрытия, мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент информационного агентства «Регнум Балтика» Галина Артеменко, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и на связи по телефону президент Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Я не буду зачитывать эту статью, она, во-первых, большая, во-вторых, не хочу делать рекламу ее автору, а в-третьих, из нее совершенно невозможно даже брать цитаты, они будут непонятны вне контекста самой статьи, таким языком написана эта статья. Я хотел бы попросить, давайте вы, Юрий Накинич, расскажете свое мнение об этой информационной атаке и расскажите о том, как вы встречались с главным редактором «Невского времени» Михаилом Ивановым и автором статьи, что из этого получилось.
Хорошо. Добрый день. Ну, для начала, значит, предшествовало вот появление этой статьи любезное приглашение газеты «Невское время» для участия в круглом столе, посвященном проблемам защиты прав заключенных, что, в общем, я посчитал вполне приемлемым. И до этого я несколько раз в круглых столах, организованных холдингом и с «Невским временем» во главе с Ивановым, значит, принимал участие и там, не всегда был доволен. Но, в общем, была возможность какая-то что-то сказать, что-то появлялось даже на странице газеты «Невское время». Прочитал статью «Голландский сыр бывает только в мышеловке», был просто потрясен несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, меня смутило, что эта статья появилась аккурат после того, как наше все в КГБ, этот Патрушев, значит, раскрыл глаза народу, что, оказывается, информационную поддержку экстремистам оказывают некоммерческие и неправительственные и правозащитные организации. Причем не приведя никаких абсолютно, так сказать, фактов, ничего, вот все и все. Значит, и синхронно практически с ним появляется вот эта статья, значит, которая... Ну, с моей точки зрения, ну, если она не клеветническая, допустим, этот термин, так сказать, нуждается в юридическом каком-то оформлении, содержит несоответствующие действительности утверждения. Как утверждал автор статьи, вот когда мы встретились, наконец, с, у него в редакции «Невского времени», у главного редактора с ним, Евглевский Яков утверждал, что вот он что-то, у него есть какие-то документы, он видел какие-то документы, он знает, что вот кто-то во власти недоволен сотрудничеством, значит, вот с Матрой, и Матрой недоволен, значит, и, ну, какой-то бред такой, вот ему задают вопрос конкретный, вот есть... законоуложение, которое на основании чьих-то симпатий, антипатий позволяет вообще, там, скажем, какие-то давления оказывать. Ну, нету, но вот я знаю. Ну, в общем, чушь собачья.
А кто?
Евглевский.
Нет, я говорю, а что он знает? Кто из властей?
Ничего он не знает, ничего он... И если ему кто-то что-то говорил, то он не хочет называть тех людей. Но договорились мы о следующем. Гражданский контроль там обсуждал это дело на своем правлении по поручению правления. Борис Павлович Пустынцев написал, с моей точки зрения, прекрасное аргументированное письмо опровержения, которое мы передали редактору. Ну, мы согласны, пожалуй, там, может, пересмотрим несколько слов, там выкинем из этого письма, и попросили опубликовать это письмо. На что... Значит, господин Иванов предложил написать совместное письмо, а ведь заинтересованных и оскорбленных там, так сказать, ресурсный центр и университет. Голландское консульство – это, так сказать, его проблемы. Матра там и все это в сфере Министерства иностранных дел уже или международных отношений находится. Это их проблемы, хотя я считаю, что там нанесены оскорбления, и это вообще может вызвать и международный скандал. Хотя газетенка может быть такая, что на нее Министерство иностранных дел Голландии внимания не обратит. Но на нас это действует, вот, с моей точки зрения, гражданскому контролю нанесен репутационный ущерб этой публикации. В глазах читателей, которых там, право, слава богу, не так много, мы выглядим некими наймитами, которые там вредят стране, хотя наша забота совершенно иная. Ну вот с Ивановым договорились, что мы принесем свое опровержение. Он, правда, просил, чтобы мы написали совместно три организации. Я не вижу в этом необходимости, потому что ресурсный центр – это одна история. Там еще и личные оскорбления, с моей точки зрения, которые должны быть тоже как-то удовлетворены. И университет, так сказать, это у него своя проблема. Мы напишем каждый свое, так сказать, опровержение, попросим опубликовать. Он сказал, что если автор статьи представит ему какие-то еще документы, подтверждающие справедливость его слов, то он опубликует это с комментариями, со ссылками на те документы. Правда, на вопрос о том, почему же автор статьи не удосужился зайти к нам и посмотреть, и выяснить, насколько соответствует его утверждение действительности, там, и нашу точку зрения узнать хотя бы, значит, до того, как опубликовать эту вот мазню, ну, он не нашел таких возможностей. Ну, вот... Я все-таки там пытаюсь исходить из презумпции добросовестности намерений редакции, которая пытается знакомить как бы с разными точками зрения, но в данном случае, мне кажется, редакция подошла не критически к предложенному материалу, опубликовав его под рубрикой «Точка зрения». Здесь не «Точка зрения», а перевранные факты – это принципиально разные вещи. Если бы господин Евглевский написал, что с его точки зрения организация плохая, такая, всякая, там какие-то аргументы привел, это одна из... Не точка зрения, а врет. Откровенно врет или искажает факты, или недостоверные сведения предоставляет читателям. И на этом основании предлагается делать выводы гражданам. Ну вот, это совершенно не соответствует никаким нормам, даже нашим убогим нормам этики, прессы и прочее.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент информационного агентства «Регнум Балтика» Галина Артеменко, директор ресурсного правозащитного центра «Мария Каневская», заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и на связи по телефону президент Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Как раз у меня вопрос к Марине. Марина, вы возглавляете общественный благотворительный фонд «Родительский мост», некоммерческий организация, которая также задействована в голландской программе неэкономического технического содействия МАТРА. Что вы можете сказать об этой статье и ваше мнение относительно тех фактов, которые изложены в отношении деятельности некоммерческих организаций якобы в рамке
фактов,
этого?
Извините, Виктор, якобы фактов.
Якобы, никаких фактов, якобы фактов, да. Пожалуйста, Марина.
Вы знаете, меня вот он статья очень удивил. И, в общем, я давно не читала подобных статей. Это было для меня достаточно занятно. И потом, собственно говоря, меня удивило, что как раз фактов-то толком никаких не было приведено. В общем-то, потому что если кто-то виноват, или действительно кто-то нарушает закон из общественных организаций или из тех, кто в них работает, то я считаю, что должно быть приведено, в чем это нарушение конкретно, кто именно это делает. И я считаю, что эта статья наносит удар всем некоммерческим организациям, и те, кто в МАТРе был задействован, и те, кто не был задействован в МАТРе. Потому что это уже как бы не первый такой удар, когда предполагается, что либо эти организации воруют, либо они работают на разведке других стран. Я допускаю, может быть, и есть такие люди, но тогда ими должны заниматься прокуратура и суд. И мне было неприятно, и я считаю, что это оскорбление относится и к нашей организации в том числе. Потому что мы тоже принимали участие в программе МАТРА и собираемся дальше принимать участие в этой программе.
Марина, чем занимается ваша организация? Можете немножко рассказать?
Да, конечно. Наша программа длилась 3 года, и... Она имела 3 очень значимых направления. Первое направление – это содействие семейному устройству детей, лишенных родительского попечения. И за 3 года 68 детей было размещено в подготовленные, обучаемые и сопровождаемые семьи. Мы работали с тем, чтобы приемные кровные родители не бросали своих детей, в том числе детей новорожденных, и более 500 контактов было с такими женщинами и семьями, и практически осталось в семье более 250 детей устойчиво, то есть до сих пор эти дети живут в семьях. В рамках этой программы вместе с администрацией Фрунзенского района мы создали отделение для женщин с малолетними детьми, которое до сих пор существует, активно работает и развивается, и наше сотрудничество продолжается. И в рамках этой программы была создана такая специальная, ну, кризисная квартира в 32-м детском доме для вторично отказанных детей, от которых отказываются приемные родители. И до сих пор мы сотрудничаем и развиваем отношения с 32-м детским домом. Ну, что там не говоря о том, что было проведено куча конференций, мастер-классов, обучений, обучали специалисты из других регионов. И вот следующую матру мы как раз хотели подать в Мурманской области на создание подобного комплексного центра с государственными организациями Мурманской области. И меня что удивило? Дело в том, что вот когда начинается программа МАТРА, то в первую очередь они ориентированы на очень тесное взаимодействие государственных и негосударственных организаций. И вот именно, иначе даже эти программы, ну, не финансируются, они не поддерживаются. И это, однако, один из критериев выделения средств. И получается, что вместе с нами все те муниципальные государственные организации участвовали, что в шпионской деятельности, или мы вместе с ними воровали, что мы делали, это совершенно непонятно. И на самом деле мне было очень жалко за наших государственных, ну, как бы обидно, за государственных партнеров и за некоммерческую организацию «Пактум» в Голландии, которая ту же самую деятельность осуществляют, но есть большая разница между нами и ими. Дело в том, что голландская организация «Пактум», не надо искать партнерские программы средств за рубежом, потому что практически их финансирует государство Голландии. А нам, к сожалению, до сих пор надо. Это достаточно большие деньги. И, в общем, если как бы программа «Матра» перестанет существовать, то многие семьи и дети останутся просто без помощи или могут погибнуть. Мне будет очень обидно.
Спасибо большое, Марина. Вот такая шпионская деятельность, да, замечательная абсолютно. А теперь вопрос журналисту. Галина, скажите, как вы, как профессионал-журналист, ну, можете сказать вообще вот это поведение автора статьи? И, ну, мы не будем зацикливаться, конечно, на этой статье.
Добрый день. Конечно, мы не будем обсуждать персоналии в данном случае. Для меня, как для журналиста, который работает в сфере социальных проблем, в такой же сфере, как Марина Левина, человек, который... тоже работает в общественной организации, я работаю в одной из общественных организаций города, социальных организаций. Для меня это было просто, знаете, таким шоком, еще раз ударом по, знаете, вот по какой-то вот командной такой работе. Я поняла, что наш корпоративный журналистский мир, когда каждый друг за друга, он разваливается стремительно, совершенно разваливается. И второй момент, который для меня просто ужасен, обиден. Дело в том, что потому, что было написано в газете «Невское время», будут судить обычные горожане. У меня был большой опыт работы в прямом эфире, в частности, 15 лет работы на радио, и очень часто мы приглашали общественные организации, которые занимаются социальными проектами, и звонят люди. Уж мы эту общественную организацию 20 раз приглашали, а народ звонит и говорит: «Да вы знаете, да мы и не знали, что вы существуете». Да, об НКО знают мало. И очень трудно рассказать об НКО. Но вот такая вот вещь, которая появилась в «Невском времени», она может вот этот вот тяжелый, кропотливый труд разъяснения и коммуникации общества и некоммерческой организации ну, просто разрушить за одну секунду. Вот это мое мнение такое.
Галя, а как сейчас обстоит ситуация с освещением в официальных средствах массовой информации
деятельности? Знаете, у меня был замечательный случай в минувшем году. Я не буду называть издание. Это одно из официальных изданий. Просто не хочу, потому что я туда продолжаю писать и надеюсь все-таки, что как-то вот, ну, хоть что-то удастся сказать.
Вы вправе не называли,
да. Случай был потрясающий. В прошлом году я писала о проекте, единственный в своем роде в России проект, это организация «Врачи детям». И комитет по молодежной политике правительства города. И еще одна из западных донорских организаций, они сделали проект профориентации безнадзорных детей. Детей, которые оторваны вообще там от нормальной жизни. Это был единственный проект в своем роде, он сейчас продолжается. И грант выиграть снова собираются вот эта общественная организация. Каково же было мое удивление, когда я открываю газету и вижу, дословно, одна общественная организация и комитет по молодежной политике. То есть улица кое-кого, и у нас есть подпольный кабинет. Люди мне звонят тоже и тоже возмущаются. Причем позвонили из комитета по молодежной политике и возмущались тоже. Я звоню в редакцию и говорю: «Ребята, а что это такое-то? Вообще, почему?» А мне говорят: «А нам Москва запретила называть общественные организации. Мало ли, чем они там занимаются, и мало ли, как они вам заплатили». Я чуть вообще не упала. И второй прецедент был. Вот с той же Мариной Левиной я собиралась рассказать об уникальнейшей программе, которую Марина предложила государству. Надеюсь, может быть, работать и без матры, а с государством. Уникальная программа сопровождения семей. И, чтобы не было отказанных детей. Вот это действительно, у них все прописано как бизнес-план. Я предложила этой же газете. Мне говорят: общественный фонд, общественный, благотворительный. Нет, мы не будем называть. И вот эта ситуация сложна. Но, слава богу, в Регнуме у меня проблем с этим нет, потому что наше интернет-издание, мы смотрим о том вообще, что в мире происходит.
Но оно неофициальное,
в России,
если так можно сказать, да? То есть я имею в виду не то, чтобы... То есть это не официоз, это не...
Да, это не официоз. А так, в принципе, проблемы, конечно, есть. Всегда говорят: «А что они тебе заплатили? А что там, твой какой интерес? А почему ты это делаешь?» То есть, понимаете, вот в журналистской среде, если уже речь идет не о том, что мы защищаем гражданское общество, мы его строим, мы защищаем наших читателей, слушателей, зрителей, то зачем мы тогда?
Ну, на самом деле, ведь надо обратить внимание радиослушателей на бред самого по себе формулировки «официоз». Газета официальная, отражающая официальную точку зрения или что-то еще. И у нее есть определенная политика.
Это признак тоталитарного государства.
Абсолютно верно.
Когда государство...
Савдеповский термин, типичный, да? Официоз. Да. Да.
Когда государство контролирует информационное пространство. Государство должно использовать информационное пространство, пользоваться информацией, которая есть, и не более того. Но у нас-то государство плоть от плоти советское, которое привыкло держать за горло прессу для того, чтобы она формировала общественное мнение. И вот эта статья один из примеров вот такого положения.
У меня вопросы к директору ресурсного правозащитного центра МАИ, Каневской МАИ. А как вы считаете, вот все-таки это действительно какой-то информационный сигнал в перспективе, возможно, перед летним наступлением на некоммерческие организации в России?
Я думаю, что... Здравствуйте, во-первых. Думаю, что да, действительно, эта акция была спланирована, поскольку мы видим заявления и других высших должностных лиц. В том числе появилось вчера сообщение о том, что Генеральная прокуратура заставит средства массовой информации печатать опровержение и прикроет доступ в интернет. То есть я думаю, что это все-таки очень хорошо спланированная акция. Она, видимо, будет еще продолжаться и набирать свои обороты. Но я хотела бы сказать о другом, что 15 апреля у нас истекает срок подачи годовых отчетов в органы Росрегистрации. И в прошлом году сдали примерно 30% отчетов. Я призываю все некоммерческие организации, кто сейчас слышит эту программу, срочно подать эти отчеты. Как подать, куда и вообще, если ваши права нарушены, право на объединение, вы являетесь гражданским активистом или в некоммерческой организации у вас проходит какая-то проверка, мы, ресурсный правозащитный центр, совместно с Агорой 8 апреля открыли бесплатную федеральную прямую линию по нарушениям прав некоммерческих организаций. Причем туда можно позвонить как с мобильного, так и со стационарного телефона абсолютно бесплатно, с любой точки России. По номеру 8-800-43-068. Звонки ваши будут приниматься с 14 до 16 каждый день. И будут на линии работают юристы. Вот в настоящее время 3 дня работы линии поступило уже большое количество звонков обеспокоенных организаций. Для чего мы открыли эту линию? Прежде всего, потому что становятся известными общественности лишь некоторые отдельные факты нарушения прав некоммерческих организаций, но их тысячи и тысячи. Поэтому мы хотим получить информацию об этих фактах и помочь некоммерческим организациям. Если им нужна юридическая помощь, такая будет помощь представлена. Если им нужна судебная защита, то судебная защита тоже будет представлена. Соответственно, повторяю еще раз, телефон 8-800-43-068 с 14 до 16 по московскому времени. Если вы не можете позвонить в это время на бесплатную федеральную линию, пожалуйста, звоните по телефону в Санкт-Петербурге 812, код города, 716-24-64. Надеемся, что мы сможем удовлетворить спрос всех некоммерческих организаций и помочь. Вот это наша задача. Тем более, что 7 апреля Росрегистрация опубликовала официальные данные статистические. И надо вам сказать, что Санкт-Петербург находится в...
На первом месте,
да, по количеству, цифровому количеству отказов регистрации. Их получило 1703 организации в прошлом году. Что означает отказ в регистрации, например, в первичной регистрации или в регистрации изменений? Во-первых, это потеря времени, потеря денег. И отказ ставит организацию некоммерческую в состояние правовой неопределенности, когда организация выполнила требования закона, в течение 3 дней подала огромный комплект документов, например, на смену адреса, и получает отказ. Соответственно, находится в состоянии правовой неопределенности, если, например, в это время будет назначена проверка этой организации. Вот, соответственно, мы объединили свои ресурсы правовые, да, мы специализируемся больше на досудебной защите, а Агора имеет уникальный опыт судебной защиты. И вот последнее решение было Верховного суда в пользу Самарского голоса, который говорит о том, что нельзя ликвидировать организацию по формальным признакам.
Мои, я вас прерву немножко на объявление, потом и на новости, а потом мы продолжим обязательно, это очень важная тема. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах радио «Свобода» «Свобода» ежедневная программа «Во имя гостей». Почему на Украине так остро отреагировали на слова об этой стране, якобы сказанные Владимиром Путиным Джорджу Бушу? С ведущим программы Виталием Портниковым беседует первый посол Украины в России Владимир Крыжиновский и политолог Сергей Таран, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей программы «Час прессы», а у нас в петербургской студии корреспондент информационного агентства «Регнум Балтика» Галина Артеменко, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума приняла закон о присоединении России к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Предусматривается постепенный в течение 5 лет запрет любой рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий. Новым председателем Думы Ставропольского края избран представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Еделев. Сегодня депутаты регионального парламента приняли отставку прежнего спикера Андрея Уткина, арестованного по подозрению в совершении должностных преступлений. Мосгорсуд передал ходатайство прокурора Ингушетии о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» на рассмотрение Кунцевского районного суда. Решение принято с учетом адреса проживания в Москве основателя сайта Магомеда Евлоева. Когда пройдут слушания в Кунцевском суде, пока неизвестно. Следственное управление по Москве предъявило заочное обвинение в разглашении государственной тайны адвокату Борису Кузнецову, получившему убежище в США. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор по делу об убийстве армянского юноши 19-летнего Артура Сардаряна. Адвокат семьи погибшего Семен Цатурян намерен обжаловать сегодняшнее решение суда, сообщает Интерфакс. В Китае по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями осужден бывший секретарь Шанхайского горкома Коммунистической партии Чэнь Ляньюй. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Коррупционный скандал разразился в Шанхае в 2006 году, когда стало известно о крупной растрате в городском пенсионном фонде. МИД Китая заявил, что чрезвычайно возмущен резолюцией Палаты представителей Конгресса США о положении в Тибете. Пекин считает документ антикитайским. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем настоящее будущее некоммерческих организаций в России, скандальную публикацию в газете «Невское время», а также многое другое. В нашей петербургской студии корреспондент информационного агентства «Регнум Балтика» Галина Артеменко, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. И на связи по телефону у нас была президент Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. А нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Майя, я вот хотел обратить внимание, Агора пишет о том, что вот, существуют в различных регионах различные причины отказы и закрытия НКО, да, в одних идет резкий рост отказа в регистрации, в других предупреждений, в третьих исков о ликвидации. И получается, что в одних регионах чуть ли не демократия, там все хорошо на Камчатке, как это интересно, да, а в других, например, там отказывают всем в регистрации почему-то, да, а другие, ну, вот, чем это объясняется, собственно, просто там чиновники на местах по-своему приказы из Москвы понимают.
Да, но прежде всего следует сказать, что действительно в каждом регионе своя специфика, но нужно смотреть именно специфику региона. Да? Предположим, где-то это может быть связано с действиями местных властей, которые накладываются на общую федеральную политику Федеральной регистрационной службы. Но, тем не менее, нить проследить, определенную нить в действиях сотрудников Росрегистрации по всей России можно. И я думаю, что к концу апреля все-таки мы закончим совместно с Агорой довольно серьезное исследование о нарушении прав НКО. И мы как раз там пишем об этом. То есть анализируем каждый регион, что, где, чего в форме графиков, диаграмм. И думаю, что из этого исследования можно будет как раз на ваш вопрос ответить. То есть нужно смотреть каждый отдельный регион.
Ну да, каждый отдельный регион. Давайте предоставим слово нашим слушателям. Егина Анатольевна, Москва.
Добрый день.
Добрый день.
У меня первый вопрос к ведущему. Было бы желательно соединить две стороны по этой тематике. И те, кто работают в этих организациях, и те, кто имеет к ним замечания. Вот обменяться мнениями, это было бы уже более толково. И вопрос к приглашенным. Сейчас в нашей стране много пожилых людей, которым очень приходится трудно и в плане лекарств, и в плане обихода. Много брошенных людей. Много больных детей, много бездомных детей. Вот скажите, пожалуйста, это направление как вы осуществляете?
Ну, давайте начнем с первого вопроса. Я отвечу, я не стал приглашать автора статьи специально в студию для того, чтобы, во-первых, не сделать рекламу. Это
я
ему...
очень хорошо понял, что значит, о чем... кто-то имеет замечания, кто имеет, мало ли кто имеет замечания к любой деятельности. У меня очень много замечаний к правительству, к власти, к партии руководящей, к президенту. Почему меня не хотят спросить? А вот что-то там чихнет кто-то у них, вот должен я думать. Весь смысл существования некоммерческих организаций в их автономности и независимости, в том, чтобы на них никто не оказывал влияния, а чтобы они могли влиять на власть и заставлять власть делать то, что нужно людям, а не то, чтобы власть заставляла людей то, что нужно делать ей. Власть для людей, а не люди для власти. Вот это надо осознать всему обществу. Чиновников мы нанимаем на работу для решения наших проблем, а не мы существуем для того, чтобы решать их какие-то проблемы.
Ну, я думаю, вы ответили вместо меня на этот вопрос.
Да. А что касается социальных вот этих проблем, болячках, о которых госпожа сказала, то как раз вот общественные организации и пытаются помогать реализовывать эти проблемы вместе с властями. Потому что власти реализуют эти проблемы чрезвычайно плохо. И общественные организации как раз пытаются это делать, но средств не хватает. И приходится использовать средства, которые дают международные фонды, международные организации. И это, как правило, не правительственные. В большинстве случаев это, так сказать, частные какие-то фонды работают. Там, конечно, есть и государственные программы помощи, но в основном это не правительственные частные фонды, которые работают во всех странах мира, а не только в России.
Если позволите, добавлю. Вот как раз введение новой отчетности, изменение законодательства ставит некоммерческие организации, не правительственные в ситуацию такую, что они должны готовить тонны отчетов, отчитываться перед различными ведомствами и министерствами, госорганами, любыми. И это отвлекает их от непосредственно оказания помощи, да, пожилым, в том числе. Понимаете? Вот в чем еще проблема.
Да, и я бы добавила, конечно, что во всем мире государства делегируют полномочия по защите многих обездоленных людей именно некоммерческим организациям, дотируя их, помогая им различными там субсидиями. И у нас, кстати, в Санкт-Петербурге ведь на уровне правительства приняли концепцию развития социальной политики до 2011 года, и там прописано русским по белому. Прописано там следующее, что государство будет закупать услуги. И вот мы так вот в кулуарах между чиновниками соцзащиты и представителями ряда НКО эту тему обсуждали. И люди говорят, а разве общественная организация вот при существующей ситуации выдержит конкуренцию с государственной по отчетам, по пожарным, по тому, по сему, а не по тому, как она услуги предоставляет? Вот то, что сказала наша слушательница сейчас. Вот у нас Покровская община в Мариинской больнице за стариками ходит. Да нет санитарок в больницах. Кто там ходит? Монашки вот эти вот из общины и прочие сердобольные люди. Кто первым вышел на улицы вообще в страшные 90-е годы аутрич работниками, чтобы защитить несчастных брошенных детей? Это были общественники. Кто ездил по этим... И сейчас продолжают. И бездомные ведь тоже. Это все забота общественных организаций в первую очередь.
Я еще хотел, Виктор, можно два слова сказать вот относительно того положения, которое, в которое попали в современное время некоммерческие организации? Вот распространяются всякие фирмы, юридические услуги предлагают по регистрации организаций. И вот они регистрируют там коммерческие организации, еще какие-то. Самая большая цена для регистрации некоммерческих организаций, причем она чуть ли не в 3-4 раза больше, чем для регистрации обычного акционерного общества. Это говорит уже о чем-то.
Причем не каждая фирма за это возьмется, конечно. Это раз. И, кстати, слушателям скажу, что мы ограниченное количество таких бесплатных услуг по содействию регистрации оказываем. То есть можно к нам обращаться на условиях конкурса, если вы пройдете, мы вам поможем.
Фирму зарегистрировать коммерческую гораздо легче, чем общественную организацию.
Да и контроль за ними значительно другой. Там отчетность значительно меньше у нее, чем у некоммерческих организаций.
Давайте слушателям попробуем все-таки. Звонит Виктор, город Королев, пожалуйста.
Добрый день. Я мало слышу и знаю о деятельности неправительственных организаций, но поскольку являюсь вот постоянным слушателем «Радио Свобода», я как сегодня, слушая вас, прикинул где-то лет за последние 10 лет, представители вот, о их деятельности, их голоса, собственно, я слышу только вот, ну, на волнах «Радио Свобода», я прямо скажу, ничего не знаю. И что я заметил? Может быть, это вам поможет как-то сориентироваться. Что я заметил? Я заметил, меня больше интересует внешняя политика, что в вопросах внешней политики, когда заходит речь там, вот кто бы ни приходил на «Радио Свобода», за редким, может быть, исключением, у них точка зрения всегда совпадает с точкой зрения Госдепартамента США. То есть я не слышал, чтобы они осудили там, допустим, варварские бомбардировки Югославии или там вот сейчас насильственное отторжение Косово, собрались бы где-нибудь и сказали, мы не правительственные организации Российской Федерации, заявляем свой протест, да-да-да. Никогда ничего не было. И складывается у меня, как у обывателя, такое вот впечатление, что если они это сделают, то им не дадут там гранты и так далее. И вот это название этой статьи, что бесплатный сыр бывает в мышеловке, оно как бы вот соответствует реальному положению дел. Вам нужно пересмотреть свое отношение, тогда к вам не будут относиться как к пятой колонне вот здесь на территории Российской Федерации. Спасибо.
Да, сейчас я предоставлю, Юрий Накинч, вам слово. Мне интересно, это камень не сколько в «Радио Свобода», скажем, а именно вот некоммерческих, в сторону некоммерческих организаций. Должны ли они заниматься политической деятельностью? Вот этого как раз получается из этого вопроса, правильно? Должны ли они выступать против действий там глав, я не знаю, США, например, там, или России и так далее?
Ну, все мы хотим жить в демократическом государстве. Это наша цель, миссия. Поэтому, безусловно, должны выступать, выступают и должны критиковать власть, и критикуют. И критика это абсолютно здоровая, никому она никогда не мешала. Вот. Может быть, Юрий Накинчич что-то добавит?
Я хотел бы сказать нашему радиослушателю, что взаимоотношения некоммерческих общественных организаций с грантодателями строятся совсем не так, как представляет он себе. Вот выглядит так, что некие вот грантодатели бегают за общественными организациями и говорят, вот мы вам дадим деньги, а вы сделаете то-то. На самом деле не так. Вот у нас есть устав. В соответствии с этим уставом мы хотим осуществлять свою деятельность. Мы ходим и ищем грантодателя, который может поддержать те проекты, которые мы считаем нужными. И если только при этом грантодатель пытается обуславливать хоть как-то свою деятельность, кроме того, что мы предоставляем финансовый отчет, мы просто не работаем с такими организациями. И это относится не только к нашей, я знаю, что везде так. И сами по себе грантодатели не претендуют на то, чтобы диктовать условия. Как правило, это только правило оформления отчетности. Теперь относительно отношения там, к Госдепартаменту и прочее. Ну, это человек живет под впечатлением пропаганды Советского Союза и теперешней пропаганды. Отношения к событиям в Косово и к бомбардировкам Югославии могут быть самые разные. Я хочу только обратить внимание, что после того, как Америка вмешалась туда и бомбила там то, что там называется, по объявлению, что будем бомбить это, будем бомбить то, прекратилось кровопролитие в Югославии, которое Милошевич вел в течение 10 лет, заливая кровью страну. Прекратили Соединенные Штаты Америки кровопролитие в Югославии.
Отделение там Косово, вот это самостоятельно, не самостоятельно, я не взялся бы тут судить это дело, но думаю, что тут есть какие-то другие проблемы, которыми общественная организация, вот наша, например, не занималась. Но думаю, что здесь тоже могут быть разные точки зрения, которые подлежат обсуждению, не должна страна под козырек брать. То, что Министерство иностранных дел Российской Федерации говорит, это не значит, что оно право, это не значит, что я должен думать так же, как думает Министерство иностранных дел или даже президент.
Если позволите, вот про иностранное финансирование добавлю, что для того, чтобы получить действительно какие-то гранты и пожертвования от иностранных доноров, нужно быть очень презентативной организацией. Нужно, во-первых, соблюдать наше российское законодательство, во-вторых, подготовить довольно серьезные заявки, которые оцениваются в конкурсе, при том очень жестком, потому что заявок много. И, соответственно, если организация получает финансирование, то она подвергается вообще контролю финансовому. Там просматривается каждый чек, отчеты. То есть это очень серьезно. Это гораздо серьезнее проходит проверка у грантодателя именно финансовой отчетности, чем это делают даже налоговые органы.
Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
А вы знаете, вот мне кажется все-таки, что вот те грантодатели, которые все-таки начинают финансировать, они ведь имеют свою какую-то идеологическую установку. Так же, как и те, которые отказывают. Вот, например, мне непонятны планировщики, так называемые, которые много средств им платят за то, чтобы объяснить русской молодежи несчастной. Вы калитесь, пожалуйста, продолжайте только разовыми шприцами. Вы продолжайте блудить, развращаться, но с презервативчиками, пожалуйста. Тут тебе и компания будет, презервативы выпускающая, наживаться. И все-таки, вот по поводу выброшенных сербов, по поводу 200 тысяч русских...
Ой, нет, были... простите, пожалуйста, мы не будем внешней политикой сейчас, у нас тема совершенно другая. Ну, давайте вот на этот вопрос, да, вот, вот, на пожалуйста,
вопрос,
да, Галя хочет ответить.
Вы знаете, ваша точка зрения, да, она имеет место быть, и я слышала неоднократно точку зрения такую, что если идет программа не обмена шприцев, она называется «Снижение вреда», то это программа привлечения молодежи к наркотикам. На самом деле это действительно большая и сложная проблема. Я вот, может быть, Виктору предложила бы вот об этом поговорить, потому что у нас в прошлом году был дикий случай тоже с одной из петербургских газет, той же, кстати, медиагруппы, когда журналистка вот ездила с этим ночным автобусом, очень подробно рассказала, что там происходит, и ее наркоконтроль... пытался завести дело по тому, что человек якобы пропагандирует наркотики. На самом деле, я тоже ездила с этим автобусом, я видела, как это все происходит. Это работа с очень трудными людьми, людьми страдающими, людьми больными, людьми за пределами и маргиналами. И вот эта помощь людям, это не обмен шприцев, это обязательная консультация врача, это обязательное там предложение медицинской помощи, консультация психолога, и потом возможность этому человеку как-то вот изменить свою жизнь. Ну, а с другой стороны, если этот человек берет другой шприц, да, он болен, у нас нет метадоновой программы, его никто не возьмет бесплатно на реабилитацию. Пусть он тогда дальше распространяет ВИЧ или что там он дальше будет распространять. Понимаете, я вам в двух словах не скажу. Надеюсь, что вот мы с Виктором подумаем и сделаем программу об этом. Очень серьезная, очень больная проблема. Но с другой стороны, вы знаете, вот в Петербурге, где очень много детей-наркоманов, есть один приют, который финансируется государством на 6 мест. А детишек таких, знаете, вот от 600 до 10 тысяч, которые вот вовлечены в уличную жизнь. И, между прочим, из них четверть инфицирована ВИЧ. Где государство? Где?
Анатолий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать, что, очевидно, французы тоже стремятся уничтожить свое население, потому что весь Париж, там рекламы очень мало, но билбордов с изображением молодой пары, и там пропагандируется, чтобы они не развлекались без предохранительных средств, или продажа, или раздача бесплатных шприцев тоже организована повсеместно. Поэтому люди, вот девушка, которая звонила сейчас, она просто ящиком обманута, и поэтому говорит такие странные вещи про то, что вот приезжают чужие злые дяди и осуществляют такую деятельность. Это раз. Теперь по поводу того гражданина, который, вернее, не гражданина, а обывателя, который назвался обывателем, а не гражданином, про зверские бомбардировки Белграда, когда молодежь гуляла, веселилась, кричала антиамериканские лозунги. Почему они сумасшедшие гуляли, веселились по Белграду во время бомбежек? Нет, потому что они знали, что бомбежка точечная, что один раз случайно кусочек отскочил в китайское посольство, больше ничего не было за все эти варварские бомбежки. А что касается наших неправительственных организаций, то чтобы встать на регистрацию, надо заплатить такую невероятную взятку, и люди, которые других людей, своих сограждан пытаются как-то спасти, потому что вся мощь коррумпированного государства давит на человека. Эти люди достойны всяческого уважения, а не таких вот наскоков оболваненных людей, оболваненных нашим телевидением. Всего хорошего.
Спасибо, Анатолий. Пожалуйста, Юрий Никитич.
Я еще вот хотел к разговору о том, что происходило в этой редакции и какое отношение к некоммерческим организациям. Должен сказать, что Иванов предложил, вот главный редактор газеты, предложил собрать круглый стол по проблемам некоммерческих организаций, общественных объединений. Но мы для себя поставили вот такой круглый стол в зависимости от его отношения к публикации к этой. Если будет опубликовано опровержение, приемлемое для нас, там с комментариями, без комментариев, это будет означать, что газета все-таки готова всерьез обсуждать эту проблему, а не ангажирована задачей, так сказать, создания негативного образа некоммерческих организаций. Я вот подтверждаю, что мы вот на такой позиции стоим, и думаю, что если состоится такой круглый стол после того, как газета признает, там, скажем, свои ошибки, то мы будем работать в этом направлении. Если нет, то нет.
Нина Васильевна, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу сказать по этому поводу следующее. Почему нигде вы не скажете истину? Почему развалилась наша Россия? Два института работали, один в Америке, а другой в Западной Германии с 45-го года. Когда мы празднуем
Нина Васильевна, победу, простите, пожалуйста, но у нас другая тема совсем. Ну, честное слово, мы обязательно потом посвящу тему вот внешней политики и будем говорить, кто развалил Россию.
Не Россия, а Советский Союз, который надо было развалить, государство злобное.
Владимир, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вот посмотрите, пожалуйста, вот ведущий, вот хотя бы вот сейчас последняя реплика, что надо было развалить наглое, злобное государство. Это его шизофреническая точка зрения. Почему вы его не останавливаете? Что касается Белграда, то я там был, скажем, 7 раз с 2003 года. И там до сих пор, скажем, есть кассетные бомбы, не разорвавшиеся. В Белграде, на Капаонике, это
горнолыжный. Все понятно, город. Владимир, спасибо большое. У нас другая тема, все. Ну, да, я не могу абсолютно продолжать эту тему. Вот у меня к вам вопрос, собственно говоря, вернемся опять-таки к нашей теме. Как вы считаете, эта политика будет продолжаться с новым президентом или нет? Вот, собственно говоря, что мы наблюдаем? Какие-то моменты, какие-то его высказывания последние Дмитрия Медведева. Вы не слышали, что-нибудь такое было обнадеживающее или все это будет так же точно идти?
Давайте не будем гадать на кофейной гуще, вот просто факты. В 2002 году было порядка 600 тысяч организаций неправительственных, некоммерческих в России зарегистрировано. На сегодняшний момент цифра называется 227 577. Мы не знаем, насколько туда входит товарищество собственников жилья, не входит, вообще кто входит в эту цифру, но тем не менее можно сказать, что уменьшилось количество значительно. Значит, мы прогнозируем порядка 15-20 тысяч в год, что организации будут закрыты. Именно это число. Почему примерно столько? Поскольку пропускная способность у судов тоже не безграничная, соответственно, сотрудников Росрегистрации не так много, чтобы все это инсценировать, все эти суды. Но факты говорят о том, что за несдачу отчетности, за то, что организация выехала за пределы другого региона, провела якобы семинар, который признан образовательной деятельностью, за это она может быть ликвидирована. То есть, в принципе, если законодательство будет применяться таким образом, так трактоваться, то я думаю, что Если 50-70 тысяч организаций останется, это будет очень хорошо.
Надо понять еще одну простую вещь, что вот ненависть власти к общественным, независимо от них, организаций, это рецидив Советского Союза, когда общественными организациями признавались только организованные властью, там, союзы писателей, союзы композиторов, как в свое время КГБ образовало рок-клуб в Петербурге, там, и клуб писателей, чтобы держать под контролем. Вот эта тенденция возврата в Советский Союз, она страшна. Общество сильно тем, что инициативы граждан находят свое воплощение в любых сферах, там, в сфере сбора марок, там, защиты прав человека, защиты прав бездомных, защиты прав кошек и собак, и как угодно. И людям нельзя мешать, им надо помогать работать. Наша власть взяла ориентир мешать людям, не давать людям работать независимо от власти. Это страшная тенденция возврата в тоталитарное государство. И этому надо любыми способами противостоять.
Причем вне зависимости от того, действительно, является ли организация правозащитной, или она помогает даже животным, то есть все без разбора.
А вы знаете, правозащитники отметили, вот Людмила Алексеева недавно заявила, что сейчас складывается такая ситуация, что очень много различных объединений, движений, каких-то там общественных маленьких организаций, они сейчас создаются и полностью отказываются от регистрации.
Конечно.
Да, но вы понимаете, это делать могут только ограниченное количество подобных организаций, как общественное объединение, например. И у этих организаций нет счета, нет печати, никаких ресурсов, никаких денег. Что они могут делать? Да, они написали устав, собрались 3 человека, но никаких особых прав.
Еще успеем дать слово. Галина Васильевна, Москва, пожалуйста.
Ну, добрый день.
Добрый день.
Я вот хотела бы высказать свое мнение по поводу необходимости этих организаций. Вот мне кажется, радиослушателям хотелось бы услышать отношение и оценку тех, кто получает помощь от этих организаций, а выступают только одни работники НКО, которых тысячами в наших городах. А вот те, кто получает помощь, они бы более убедительно как-то выступали бы, и мы были бы убеждены в необходимости этих организаций больше.
Спасибо, спасибо, пожалуйста,
большое
Галя.
Спасибо, да. Вам большое спасибо. Я думаю, вот мы опять же с Виктором это обсудим. Давайте действительно вот пригласим тех, кому в Петербурге помогают, реально помогают некоммерческие организации. Есть такие люди, которым и жизнь спасают, и деньги находят, и многие-многие вещи помогают людям осознать себя, прежде всего, осознать себя гражданским обществом, осознать себя человеком. Может быть, это будет вторая серия вот нашего разговора, когда сюда придут те, кто... Вот у меня есть такая девочка знакомая, я не знаю, согласится, может быть, согласится. Девчонка вообще уличная была, она пропала бы, она была токсикоманкой 7 лет. Она сейчас учится в колледже и учится, и работает она сейчас в общественной организации. Ее зовут Катя, фамилию не буду называть, но я с ней делала интервью и писала про нее. Живой человек, и таких я знаю десятки.
У нас остается 1.5 минуты примерно. Я бы хотел, чтобы итоги подвела мои, вот, всей нашей передачи, потому что вы конкретно занимаетесь ситуацией с некоммерческими организациями. И что вот вы могли сказать, собственно говоря, буквально за эти там минуты, учитывая?
Спасибо, спасибо. Ну, итоги такие, что, еще раз повторяю, сдайте все отчеты. И как нам кажется, что в настоящий момент выживут профессиональные, сильнейшие организации, поэтому наша с вами задача помочь как можно большему количеству организаций. Если у кого-то есть какие-то вопросы по нарушению прав некоммерческих организаций, пожалуйста, звоните 8-800-4-0-68 или по городскому телефону в Санкт-Петербурге, код города 812-716-24-64. Мы надеемся, что мы поможем спасти организации, и, соответственно, многие граждане наши помогут получат ту помощь, которую некоммерческие организации оказывают.
Галина,
и наша,
пожалуйста,
задача как журналиста все-таки писать об этом, разговаривать, говорить, и чтобы мы наладили диалог с нашими слушателями, зрителями и нашими читателями, чтобы люди знали, кто такие НКО. Я по две стороны, можно сказать, я и представитель НКО, и представитель прессы. И мне хочется, чтобы люди об этом знали.
Юрий Иннокентьевич, вам последнему заключительное слово, буквально спасибо. 20 секунд.
20 секунд. Я могу сказать, что среди пользователей, так сказать, услуг некоммерческих организаций бывают и чиновники, и судьи. Вот мы, например, работали с судьями, и адвокатское сообщество, и прокурорские сотрудники, которым разъясняли некоторые вещи, которых они по традиции не знают. Они не умеют делать что-то, что надо научиться. Так что результаты есть, они полезны.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент информационного агентства «Регнум Балтика» Галина Артеменко, директор ресурсного правозащитного центра Мария Коневская, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. И на связи по телефону у нас была президент Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Европейский час». Главные темы. Балетная программа «Золотые маски». Свадьба Фигаро и леди Магбетценского уезда. Новосибирского театра оперы и балета на «Золотой маске». Книги петербургского издательства «Блиц». Книга Михаила Крома «Стародубская война». Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.